«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».
Здравствуйте, с вами «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. В мае достаточно много случается памятных дат. Это и рождение замечательных людей, и различные события, но для нас, конечно же, самым важным событием этого мая, мая 2015 года, остается юбилей празднования Великой Победы. И поэтому сегодня я продолжу знакомить вас с бессмертной, но многим неизвестной рифмой тех поэтов, которые погибли на фронтах войны. Поэтов, которые оставили после себя не только яркие строки, но и вписанные кровью в великое полотно победы ратные подвиги. Поэты войны, солдаты своей страны, павшие, но не побежденные. В прошлой передаче мы много говорили о войне, о победе, о том вкладе, который внесли страны-участницы. Назывались «Кровавые цифры потерь» и звучали стихи павших на поле боя поэтов. Сегодня мы тоже вспомним войну, потому что о Дне Победы можно и нужно помнить не только 9 мая, но и весь май, всю весну и даже всю нашу жизнь, и это будет лишь немногая дань памяти всем павшим и подарившим жизнь грядущим поколениям ценой своей жизни. Но все же главным будут сами поэты и их строки. Потому что изменить можно многое. Можно даже переписать учебники истории, но нельзя переписать саму историю. И нельзя наново переписать стихи, которые стали не просто фронтовой поэзией, но доказательствами мужества и героизма нашего народа, а еще словесным портретом воина-освободителя и армии-освободительницы. Это взгляд изнутри, который намного ценнее всех мнений, рассказов и оценок войны теми, кто там не бывал.
Беспокойное и жгучее, что там в сердце в глубине? Или молодость кипучая возвращается ко мне? Что ж пути ей не заказаны, друг далекий? Подходи, сколько слов еще не сказано, сколько песен впереди?
Писал Вячеслав Афанасьев. Он был известным поэтом еще до войны. Его имя встречалось на страницах литературных изданий. По приглашению Фадеева он переехал из Тамбова в Москву на литературную работу, где и застало его начало войны. В действующую армию его не брали, и тогда он, повинуя зову сердца, вступил в ряды народного ополчения, встретив врага на подступах к столице. Был ранен, попал в плен, бежал, вступил в партизанский отряд. В сентябре 43-го погиб в боях под Смоленском. За этими краткими строками биографии скрывается сложная судьба человека, равная, быть может, сотням судеб всех тех, кто не познал тягот войны и плена. Великая, достойная и книг, и фильмов судьба. А вместе с ним на фронтах войны погибло еще два поэта Тамбовского края – Борис Котов и Валентин Шульчев. Котов, так же как и Афанасьев, был освобожден от военной службы. И также, повинуясь зову сердца и чести, вступил в войну добровольцем. «Ну что, поэт, бери гранаты, тяни латунное кольцо, по фронту хлещут автоматы, песок и снег летят в лицо. Умри, но стой, назад, ни шагу, ты эту землю не отдашь». «Здесь ценят стойкость и отвагу, здесь штык нужнее, чем карандаш», писал он, воюя в составе минометного расчета. А когда загремели бои по освобождению от захватчиков Украины, Котов написал последнее письмо и последний свой стих. «В полночь холодно, в полночь жарко, ветер хочет всю пыль смести, остается рабочий Харьков вехой, пройденный на пути. Войны слева и войны справа, в центре смертная карусель, и задумчивая Полтава перед нами лежит как цель». А затем в кровавой битве на Днепровском плацдарме он погиб. Посмертно ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А вот строки Валентина Шульчева. В рассветные сумерки синие, в разлете и гике погони, одетые пеной, как инеем, вломились безумные кони, и ветра свистящего полные, их гривы плясали, как пламя, и длинные сизые молнии кипели, клубясь под ногами. Он был простым сельским учителем русского языка, а в годы войны стал героем. Начав службу корреспондентом фронтовой газеты, Шульчев сражался в составе партизанской бригады. Попал в плен, бежал, снова сражался. Помня о подвиге воина-партизана Егора Гайдукова, написал строки, ставшие для него пророческими. «Может быть, и мне придется круто, повстречавши смертную беду. Как свою последнюю минуту я в бою последним проведу? Труден будет этот час суровый, но с врагом сойдясь лицом к лицу, вспомню я Егора Гайдукова и умру, как следует бойцу». Бой 21 февраля 43 года на окраине Курска стал для него последним. Спасая раненого товарища, поэт погиб. На груди у него, под гимнастеркой, нашли тетрадь, куда он записывал стихи. Тема войны и плена будет долго будоражить историков, политиков, писателей, да и всех людей, помнящих о войне. Из-за внезапности нападения, из-за фактора неожиданности, хаоса, сопутствующего началу войны, нерасторопности, конечно же, не всех, но многих командиров, к концу 41 года в немецкий плен попало более 3,5 миллионов бойцов Красной Армии. К весне 42-го в живых из них осталось чуть больше 1 миллиона. Но даже в плену каждый делал свой выбор – остаться человеком, верным присяге, и погибнуть, или же ценой предательства сохранить себе жизнь. Многим удавалось бежать. Самый известный побег из немецкого плена совершил советский летчик Михаил Девятаев. Группа узников под его руководством захватила немецкий бомбардировщик, на котором они дотянули до линии фронта. За этот подвиг Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Не менее известным стал подвиг знаменитого татарского поэта, писателя, драматурга Мусы Джалиля. До войны он работал при башкиро-татарском ЦК комсомола, редактировал детские журналы, стоял у истоков создания Татарского государственного театра оперы и балета. Непосредственно перед войной он являлся председателем Союза писателей татари. Однако не воспользовался положением. Из первых дней войны отправился на фронт. В июне 42 года, во время боев под Волховом, он был тяжело ранен и взят в плен. Фашисты сразу решили использовать его как авторитетного военнопленного для агитации вступления в легион «Идель-Урал». Однако Муса Джалиль использовал ситуацию, в которой оказался, для проведения подпольной работы. Благодаря деятельности подпольщиков, умудрявшихся вести антигитлеровскую агитацию прямо под носом у гестапо, первый же батальон легиона «Идель-Урал», отправленный на фронт, поднял восстание, и почти 600 человек с оружием в руках сбежало к партизанам, пополнив ряды бойцов против фашизма. Бойцы других 6 боевых батальонов этого же легиона тоже часто переходили на сторону Красной Армии и уходили с оружием к партизанам. Но гитлеровцам удалось обнаружить подпольщиков, и Муса Джалиль был отправлен в военную тюрьму в Берлин. За участие в подпольной организации его казнили на гильотине 25 августа 1944 года. Долгое время о его подвиге и печальной, но героической судьбе не было известно на родине, и он считался предателем, пособником врага. Его имя было включено в список самых опасных государственных преступников. И лишь спустя время в МГБ стали приходить тетради. Неожиданные тетради с его стихами. Появлялись очевидцы, и через несколько лет после окончания войны, после сбора всех нужных доказательств, он был полностью реабилитирован. За мужество и стойкость духа посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но тогда, в застенках берлинской тюрьмы Моабит, Муса Джамиль, понимая, что скоро его жизнь оборвется, продолжал писать стихи. Это была его исповедь перед боевыми товарищами, перед Родиной, которую он не предал, перед всеми людьми чести. «Прости меня, твоего рядового, самую малую часть твою, прости за то, что я не умер смертью солдата в этом бою. Не преклоню колен, палач, перед тобою. Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. Придет мой час, умру, но знай, умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей». А вот снова пророчество. Не о своей смерти, потому что она была для поэта неминуема, а о победном дне, ведь в первой же строке одного из стихотворений, написанных в 43-м в немецких застенках, Муса Джалиль называет месяц праздника май. «В мае опять состоится сбор, съедутся все друзья, звучно ударит в дно хрусталя алой дугой струя, и перебьет застольный хор смех, словно шум ручья. Мы, захмелев чуть-чуть от встречи, стулья свои отодвинем, встанем, друзья, и, расправив плечи, радостный пир покинем. Пойдем туда, где кровь лилась, к разрушенным городам. Ждут на шоссе, не дождутся нас пятна фугасных ям. Пусть в тумане рассветной поры тракторы загудят, пусть играют в лучах топоры, пусть хлеба шелестят, пусть на улицах городов дом за домом встает, пусть после битв от наших трудов Родина вся цветет». Величие человека – любовь к своей стране, а не к 30 серебряникам. Мечты о будущем, а не страх смерти и попытки вымолить пощаду у врага. Вот что такое стихи Мусы Джамиля, записанные в его моабитской тетради. О чем может думать человек перед казнью? Наверное, каждый из таких героев думал о своем, но в огромном сердце поэта всегда оставалось место для самых светлых чувств. В тюрьме, в ожидании казни, Муса Джалиль писал о любви. «Лишь землю последняя слезка ушла, где снежная девушка с песней бежала. Там выросла роза, как солнце светла, как солнце, горячее пламенем алым. Любовь, так и ты разливайся, горя. Мы с милой сольемся, как вешние воды. Чтоб там, где любил я, где жила все годы, багряные розы цвели, как заря». Было ли наполнено сердце патриота ненавистью к врагам? Наверняка да, но даже ненависть свою он выражал строками, обращаемыми ко всему человечеству. И немецкий народ не стал для поэта, как и для руководства страны, как и для народов-победителей, символом ненависти. Наоборот, перед смертью, словно спасающий души, духовный наставник грешнику, а вовсе не как узник своему палачу, обратился поэт в бессмертных строках. «И это страна великого Маркса? Это бурного Шиллера дом? Это сюда меня под конвоем пригнал фашист и назвал рабом? И стенам не вздрогнуть от рот фронта, и стягу спартаковцев не зардеть? Ты ударил меня, германский парень, и еще раз ударил. За что? Ответь тому, кто любил вольнодумца Гейне и смелые мысли его полет. Последним жилище Карла и Розы пытка зубы не разожмет. Тому, кто был очарован Гетте, ответь, таким ли тебя я знал? Почему прибой симфонии Бетховена не сотрясает мрамора зал? Здесь черная пыль заслоняет солнце, и я узнал подземную дверь. Замки подвала, шаги охраны. Здесь Тельман томился, здесь я теперь. Неужто и мне, как Розе и Карлу, смерть суждена от своры борзых? И меня поведут, и меня задавят, и сбросят с моста, как сбросили их. Кто Цеткин внук? Кто Тельмана друг? Есть среди вас такие? Эй, услышьте голос великой правды! Наши тюрьмы откройте скорей. Война. Снова и снова звучит это слово. Война отечественная, Вторая мировая война. Празднование 70-летия Великой Победы обнажило множественные противоречия нашего мира и нашего времени. Среди старых ран на теле цивилизации вновь раскрылись и засочились кровью язвы фашизма. Попытки отбелить черное, попытки очернить светлое. Сложно разобраться во всем этом, очень сложно. От участия в параде Победы на Красной площади в Москве отказались руководители многих стран. Под разными, пусть даже благовидными предлогами. Политика имеет свои законы, но есть законы выше всякой политики, законы памяти, законы правды, законы жизни и смерти. Увы, ветеранов с каждым годом становится все меньше. Сколько их останется к следующему юбилею Дня Победы? Сотни? Десятки? А может, единицы? 70 лет после войны – срок немалый. Если ушедшему на фронт бойцу в 45-м было 16, то сегодня ему исполнилось 86, а тем, кто 16-летними уходил на войну в 41-м, им уже 90. Сколько их останется к следующему празднику? К 75-летию Дня Победы, к 80-летию? Так ли важно было 9 мая этого года обменять политические амбиции на вот это простое человеческое понимание очевидного факта? Нынешний парад Победы – это дань памяти ветеранам самой смертоносной войны на Земле. Но все же парад состоялся. И даже там, где официально нынешними властями не праздновали 9 мая, люди, простые люди – внуки, правнуки, праправнуки героев тех боев шли с цветами по улицам стран и городов, чтобы почтить память павших, чтобы показать живым ветеранам. Подвиг их бессмертен, и мы помним и будем помнить о том всегда. Да, действительно, все страны-участники антигитлеровской коалиции внесли свой вклад, свою лепту в окончательный исход войны. Все здравомыслящие люди понимают это и ценят. Но все же я снова с гордостью и волнением повторю слова премьер-министра Великобритании, раз и навсегда давшему ответ на вопрос. что же послужило главной причиной разгрома фашистских войск? Ответ понятный и четкий. Красная армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма. Будущее поколение признает свой долг перед Красной армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великих побед. Уинстон Черчилль был по-английски точен и беспристрастен в своих восторгах и выводах. Судите сами. В войне против Польши, Франции, Англии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Дании и балканских стран Германия потеряла 420 тысяч солдат. За одно лишь лето 1941 года на Восточном фронте при нападении на нашу страну немецко-фашистские войска потеряли 742 тысячи. При освобождении Польши погибло более 600 тысяч солдат и офицеров Красной армии. При освобождении Чехословакии около 140 тысяч. Еще 140 тысяч при освобождении Венгрии, Румынии около 70 тысяч, Югославии около 8 тысяч, Австрии 26 тысяч, Норвегии более 3 тысяч, почти миллион. Стоимость разрушений составила 260 миллиардов долларов, из которых в СССР 128 миллиардов, в Германии 48 миллиардов, во Франции 21 миллиард, в Польше 20 миллиардов, в Англии 7. В СССР разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и почти 3000 МТС. Прибавьте к этому количество жертв и павших воинов. И вопрос о том, в каком городе должен проходить самый главный парад победы, отпадает сам собой. И снова о предчувствиях.
Всю ночь гудели провода, и рельсами тряслись вагоны. По насыпям, по мостам, по этим и потусторонним, и ветер был, хлестал и выл, и грохотали колеса, и дождь за дождем без сил брела за поездами осень. И снова маленький и мудрый, я буду слушать стук колес, и ветер вдруг завьет мне в кудри чубатый клок моих волос, и, может, щедрую рукою подруга осень кинет счастье, и за весну под барабанный бой паду с раздробленной головой я где-нибудь на Фридрихштрассе.
Писал поэт Александр Ясный. Он ошибся лишь на чуть-чуть. Он чуть-чуть не дошел до Фридрихштрассе. Он впал в боях на Одере в феврале 45 года, за 3 месяца до Дня Победы. И нам не узнать, успел ли он пожать руку солдату-союзнику, американцу или англичанину, дошедшему с боями из Нормандии до Одера, где встретились армия-освободительница. Он воевал, писал стихи и приближал вместе с другими солдатами День Победы. А вот строки о боевом братстве Красной Армии и армиями союзников, оставленные нам одним из знаменитых литературных деятелей Киргизии, поэтом и драматургом Джусупом Турузбековым.
«Под мглой коричневой томясь лежит Европа перед нами, то вражья свастика впилась в нее железными когтями, взята за горло палачом, вся от Парижа до Варшавы лежит она и бьет ключом, из-под нее поток кровавый, смотри, в крови жестоких ран, в слезах поруганного края к нам тянутся десятки стран, с мольбой безмолвною взирая, сплотились Запад и Восток, в беде познав, кто друг, кто враг им, народов плачет». Пламенный поток стал на борьбу с кромешным мраком.
На войне, когда города, фабрики и заводы лежат в руинах, когда колхозные поля сожжены и жителей угоняют в рабство, на такой войне будут ценить все, от большой помощи до самых малостей. Наши воины умели ценить. Даже тушенка, названная ими иронично «Второй фронт», открывалась в окопах с признанием к американским фермерам. Летчики, воевавшие на американских самолетах, или же танкисты, воевавшие на английских танках, также вспоминали о том с благодарностью. Ведь простым людям нечего делить. У солдата одна судьба — воевать за родину, выжить в бою или пасть смертью храбрых. И вовсе не о партии и ее вождях думали бойцы, идя под огнем врага в атаку. Они думали совсем о другом. Оставивший после себя богатое литературное наследие, писатель и поэт Джек Алтаузен так передал образ Родины, за который ему доводилось не раз поднимать в атаку пехотинцев.
«Я в дом вошел. Темнело за окном. Скрипели ставни, ветром дверь раскрыла. Дом был оставлен, пусто было в нем. Но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся разный мусор на полу, мурлыкал кот на вспоротой подушке. И разноцветной грудой в углу лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд и выкрашенный слон, и два утенка с длинными носами, и Дед Мороз, весь запылился он». И кукла чуть с раскрытыми глазами, и даже пушка с пробкой в стволе, свисток, что воздух оглушает звонко. А рядом в белой рамке на столе стояла фотография ребенка. Ребенок был с кудряшками, как клен. Из белой рамки здесь со мной рядом в мое лицо смотрел пытливо он своим спокойным, ясным взглядом. Стоял я долго, каску наклоня, а за окном скрипели ставни тонко, и Родина смотрела на меня глазами белокурого ребенка, зажав сурово автомат в руке. Упрямым шагом вышел я из дома, туда, где мост взрывали на реке, и где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, где непрерывно выстрелы звучали, чтоб на земле фашисты никогда с игрушками детей не разлучали».
27 мая 1942 года, во время неудачного наступления на Барвенковском выступе, поэт погиб в бою под Харьковом и был похоронен в братской могиле. Вечная память ему и всем другим поэтам и воинам, павшим на полях сражений за освобождение Родины. Хочу напоследок еще раз вернуться к подвигу Мусы Джалиля. За бессмертный подвиг, за мужественную поэзию, кроме высокого звания героя, Муса Джамиль также по праву стал лауреатом Ленинской премии. Его именем названы улицы и поселки, библиотеки, кинотеатры. Его имя носит Государственный татарский театр оперы и балета. Ему поставлены памятники, в его честь возведен мемориальный комплекс в Казани. Но говоря о поэтах, погибших в плену, приходится с горечью признаться, что нам неизвестно и никогда не станет известно точно их число. В 1958 году при раскопке территории бывшего фашистского концлагеря Заксенхаузен под Берлином был обнаружен блокнот, на обложке которого стояли слова «Незабываемые стихи в плену». В блокноте было записано 50 стихотворений, ранее неизвестных и принадлежащих неизвестному поэту или же нескольким поэтам. Несмотря на широкие поиски авторов, их личность так и не была установлена. Последнее стихотворение в блокноте датировано 27 января 1945 года. Всего в лагере Заксенхаузен за годы его существования погибло более 100 тысяч узников. А вот как описывают находку блокнота очевидцы. «В 1958 году я служил в солдатской многотиражной газете одной из дивизий группы советских войск в Германии», писал Анатолий Бугаец. Ее штаб находился в небольшом городке Бернау близ Берлина. Все шло своим чередом. Сбор материала, выпуск газеты. В один из ноябрьских дней позвонил политработник. «Зайди, срочное дело». Вскоре был у него. Едва я переступил порог, как он стал рассказывать. «Мы тут помогаем немцам строить мемориал в Заксенхаузене. На днях они ломали старые постройки и нашли блокнот, исписанный по-русски. У меня его сейчас под рукой нет, но я прочел все. Это стихи. Одно даже переписал. О, Родина, о, Русь, как я тебя любил, твои просторы, реки, дубравы. Нет, Родина, тебя я не забыл. Забыть тебя я не имею права. Пусть жизнь трудна и подневолен труд за проволокой ржавой и колючей. Уверен я, другие дни придут. Засветит солнце, жизнь настанет лучше». Я сидел потрясенный, и это написал узник фашистского концлагеря. Нет, это написал человек, не сломленный пленом, писал дальше очевидец. Человек, живущий верой в победу и возвращение на родину. «Иван Дмитриевич, блокнот, где блокнот? А, за дело. Я тоже тут разволновался не на шутку. Сейчас схожу. Через несколько минут мы уже склонились над блокнотом, стали перелистывать пожелтевшие страницы. Перед нами открылся человек, совершивший настоящий подвиг. Он донес до нас мысли и чувства советских людей, боровшихся за жизнь, за правду в фашистских застенках. Стихи брали за душу, вызывали восхищение его автором. И пусть они были не во всем совершенны, но каждое слово было каплей крови любящего отчизну и стремящегося к ней человека. Сердцу тесно, хочу я лететь туда, где опять расцветает весна. Желаю скорее на тебя посмотреть, моя дорогая страна. Желаю узреть, как из груды камней города возрождаются снова. Жизнь, расцветая, шумит веселей с родным боевым комсомолом. Хочу побродить по барам и лесам, погулять над Днепром шумливым. Весенней порою спешить по лугам на свидание к своей любимой. Желаю винтовку в руки схватить, рвануться в огонь сражения, чтоб щедро долги врагу заплатить за наши позор и мучения. Их тоже мы помним, солдат, попавших в плен, но даже в плену не потерявших веры в победу. Я долго искал слова, которыми можно было бы закончить сегодняшнюю передачу, при этом перелистывая хроники празднования 70-й годовщины Великой Победы. Вдруг прочел обращение известной певицы Алсу с ее поздравлениями ветеранам войны и понял, что красивее, а главное вернее и не скажешь. Поэтому позвольте процитировать и присоединиться к ее возвышенным, справедливым и теплым словам. «Дорогие ветераны, фронтовики и все, кто, не щадя сил, восстанавливал нашу страну, после ужасов самой страшной войны. Молодые, красивые, не достигшие порой даже 18 лет, вы смело шли в бой, смотрели смерти в глаза, терпели тяготы и невзгоды, теряли друзей и родных на полях сражений. В час беды вы, не раздумывая, встали на защиту родной земли. Встали и победили. Ценуя своей жизни, вы подарили право на жизнь нам, будущим поколениям. И за это мы перед вами в неоплатном долгу. Мы помним ваш подвиг и будем свято хранить в памяти уроки войны. Вечная слава и низкий поклон вам, дорогие ветераны.
Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок окутный занес.
Реки и мосты. Искусство, совесть человечества.